Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Продолжаем обсуждать насущное. Деньги от продажи энергоносителей действительно составляют основу нашего бюджета, по крайней мере, крайне важную его часть, И вот именно по этим доходам и старается ударить Запад. В частности, новая идея заключается в том, чтобы ввести потолок цен на вот эти самые энергоносители. Обсуждалось на неделе это достаточно подробно. Вот, в частности, Минфин совсем недавно американский высказался в том смысле, что соглашение на уровне большой семерки достаточно обширное для достижения успеха без участия Индии и Китая. То есть пытались Китай и Индию уговорить тоже примкнуть к этому соглашению, и тогда действительно пришлось бы, наверное, как-то снижать цены искусственно России, но вот этого не произошло. На что теперь надеется большая семерка, и достаточно ли действительно это условие для того, чтобы вот это, скажем так, эта уловка заработала? Задаю этот вопрос Александру Хуршудову, эксперту агентства нефтегазовой информации, кандидату технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы полагаете, хватит ли большой семерки, чтобы существенное влияние на это оказать?
Да я мечтаю, чтобы они приняли наконец-таки это соглашение. Ничего лучше для России сейчас не нужно.
Объясните, почему?
Понимаете? Да, обязательно. Я только начинаю. Вот не так давно вышли данные по платежному балансу, валютному балансу России за второй квартал. И оказалось, что у нас на 70 миллиардов долларов больше экспорт, чем импорт. Импорт где-то 60 миллиардов, а экспорт 130 миллиардов. При том, что санкции были уже, при том, что нефть продавали со скидкой, газ, правда, без скидки в 3,5 раза подорожал, но вы понимаете, в чем беда. Значит, давайте мы спрогнозируем на год, что получится. В первом квартале был профицит 60 миллиардов. Сейчас 70, если опять два квартала будет 70, то это у нас будет 270 миллиардов долларов валюты, которые абсолютно некуда делать. То есть импорт там уже весь сидит. Мы же не можем в Турции купить, ну, там, 1000 тонн помидоров, не съедим. Мы не можем купить обувку там, потому что 3 пары обуви носить нельзя. И все то, что импортировать сейчас выгодно, оно берет. Вот. Ну, правда, некоторые вещи нам не продают. Но то, что продают, наши импортеры покупают, но рынок насыщен. Нам больше не нужно иностранные продукты.
Александр Григорьевич, звук не очень хороший. Давайте попробуем пересоединиться, и вы тогда свою мысль продолжите. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, у нас на прямой линии. Но вот сейчас продолжим беседу. Хотел я сразу этот вопрос задать, но нашего гостя не хотелось мне перебивать. И заключается он в том, что действительно баланс в пользу экспорта, и многие об этом мечтают. И, ну, положительная сальдо внешнеторгового баланса, так называемого. Но тут есть один момент. Все-таки довольно сильно просел импорт. Вот последних цифр я не знаю, но вот то, что могу из головы вспомнить, это то, что пару месяцев назад говорилось о том, что импорт просел на 50%. Это, разумеется, связано с тем, что многие товары и то, что мы покупаем, до России не доходят. Связано с логистическими проблемами, которые постепенно решаются. Поэтому, может быть, за последний месяц-полтора картина могла измениться. Но полагаю, что существенно она не изменилась. Ну и, конечно, важный момент, и об этом Александр Григорьевич уже упомянул, заключается в том, что нам, в общем, эти деньги особенно некуда девать. Ну, не знаю, можно ли их вложить. Кстати, мы об этом тоже, может быть, и пару слов скажем. Можно ли их вложить в какие-то инфраструктурные проекты, в экономику Российской Федерации. Но в любом случае, вот в том, что говорят высокопоставленные чиновники американской администрации, в частности, помощник главы Минфина Бен Харрис, он говорит, что пока что вторичные санкции не обсуждаются. То есть те, кто не присоединится к этому соглашению Большой Семерки, наказываться не будут. Вместе с тем, до этого представители правительства США говорили о том, что как раз именно это и произойдет. Ну вот, давайте попробуем, улучшился звук или нет. Александр Григорьевич, еще раз вас приветствую.
Да, еще раз добрый вечер.
Да, получше, немножко получше, да. Мы с вами остановились на том, что вот тот объем средств, который получает Россия, мы больше товаров не можем купить все равно, потому что они нам просто не нужны в таком количестве. Я правильно понял?
Совершенно верно. Угу. И главное, валюту нам хранить-то негде, понимаете? Потому что все эти валюты, которые нам уже заморозили, заморозят еще раз. То есть просто тяжелое положение в этом отношении у России из-за того, что у нас очень много дорогого экспорта и мало импорта.
Ну вот смотрите, что бы я хотел выяснить, вот как, в принципе, должна работать эта схема. Наши ведь представители, в частности, и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, он говорил о том, что мы вообще просто не будем продавать энергоносители, если нам это будет невыгодно. Но вот с той стороны говорят, что будет цена установлена выше себестоимости, но ниже рынка. Вот сейчас нефть марки Urals стоит около $80 за баррель. $40 себестоимость. Но это те цифры, которые мне удалось почерпнуть. Вот где они собираются установить? Можете ли вы, так сказать, прояснить эту ситуацию? И пойдут ли представители России на это?
Я не могу, потому что, пояснить не могу, потому что это первый такой прецедент. Вот такой подобной глупости в мире еще раньше никто не придумал. Поэтому я поздравляю страны Семерки, что они открыли новую Америку. Ну, как может быть? Может быть, американцы издадут указ, там Байден распоряжение даст, что всем американским компаниям не платить дороже $40 за баррель. Прекрасно. Америка и так нашу нефть не покупает. Ну, не будут ей продавать. Но Франция издаст такой же указ. Япония издаст. Без нефти останется она. Значит, получает от нас нефть. Что дальше? Дальше цена вырастет на нефть. Потому что даже пока Россия переориентируется на азиатские рынки, пока, значит, будут разорваны эти связи, которые давно устоялись. Вот. Произойдет некоторый дефицит на рынке нефти. Цена вырастет. Она будет не $90 сейчас, а опять $110. Значит, все взвоют и скажут, что же мы сделали-то, а? Кто нас затянул за язык вот такие обещания давать?
Ну, по крайней мере, пока вой не слишком громкий. Спасибо, Александр Григорьевич. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, был в эфире радио «Спутник». Мы сейчас продолжим примерно эту же тему, может быть, связанную в большей степени с газом, с другим экспертом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Игорь Юшков на прямой связи со студией, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Алло.
Алло,
да. Да, вы слышите нас, да, все нормально. Вот мы сейчас закончим вопрос с нефтью и перейдем к газовой теме, тем более, что они сходные, и там пытаются ввести некий потолок цен, чтобы Россия продавала за столько, за сколько выгодно Западу. Ну и, разумеется, мы на это все иронически достаточно смотрим, может быть, не стоит, но тем не менее. Вот смотрите, я посмотрел, не знаю, есть ли у вас объяснение для этого. Сейчас себестоимость добычи нефти марки Urals, которая, собственно, у нас и добывается, примерно около $40. На этой же отметке сверстанный бюджет России, насколько я помню. Вы меня поправите, если я ошибаюсь. Цена на рынке $80. Вот Власти США, Минфин США говорит, что нефть будет продаваться выше себестоимости, но ниже рынка. Вот как вы полагаете, нам в этом плане что предложат, и пойдем ли мы на это предложение?
Ну, во-первых, тут надо отметить, что себестоимость нефти в России очень разная. И то же самое Urals, это же не нефть, которую мы добываем, это смесь, которая образуется на выходе, можно сказать, из нефтепровода. Методом смешения, как правило, западно-сибирской нефти легкой и довольно сернистой, тяжелой поволжской и кавказской. Вот. И вот получается среднесернистая Urals. Ну а американцы же те же самые, они предлагают ввести потолок цен на все сорта российской нефти, и сахалинскую, и там отдельно, которая поставляет через Новороссийск легкую малосернистую сибирскую, и ВСТО у нас отдельный сорт есть, восточно-сибирская. То есть здесь, на самом деле, не столь важно даже, какая себестоимость, они к этому привязываться не будут. Вот в том документе, который они опубликовали, там написано, что действительно выше себестоимости, точную цену определят они, когда сколотят, можно сказать, такую некую коалицию, которую они хотят сделать покупателей по потолку цен российской нефти. Но в целом там, видимо, около 60 долларов, по всей видимости, будет, потому что они говорят, уберем некую, как они сказали, военную наценку. По сути, они говорят о том, возьмем цену некую, которая была, там, условно говоря, в прошлом году, и вот по ней будем покупать. Ну, видимо, около 60 долларов за баррель они предложат в качестве вот этого потолка цены.
Вот смотрите, еще один момент. Есть ведь цена, по которой нефть идет по долгосрочным контрактам, есть цена спотовая, которая образуется непосредственно на рынке. Вот в данном случае долгосрочных контрактов что-то коснется или нет?
Ну, в долгосрочных контрактах все равно идет привязка к биржевой торговле, и там корреляция, в общем-то, есть, то есть связь. Угу. Поэтому, в принципе, что долгосрочные контракты, что отдельные партии нефти, они идут по похожим, скажем так, ценам. Поэтому речь идет о всей российской нефти, вне зависимости от маршрута. Ну, только единственное, что речь идет о морских поставках российской нефти. То есть, например, по нефтепроводу в Китай, в ВСТО, там ограничений не касаются, просто потому что они смогут этого контролировать точно. Вот. То есть, а у них основной инструмент, как они хотят вот, заставлять, в общем-то, покупать именно по вот этому потолку цены, это запрет на перевозку и страхование судов, которые перевозят российскую нефть, если в них залита нефть по рыночной цене, а не по этому потолку.
А суда есть только танкеры, я имею в виду, есть только у стран, которые они контролируют. Я скажу так, это может быть не точный термин, но тем не менее, вы меня поняли.
Да, но как раз-таки нет. То есть суда и российские есть, и просто международные, и у азиатских стран тоже большой флот.
А что им помешает доставлять нефть в этом случае?
Ну вот это как раз и проблема для Соединенных Штатов, потому что даже в тех пояснениях, которые они вот опубликовали, там указано, что все это касается только стран-участников коалиции. То есть если Китай и Индия не присоединяются вот к этой инициативе по потолку цены, то, соответственно, их и вроде как не касается этот запрет. Хотя законодательство США, оно экстерриториально, они такую практику пытаются применять, поэтому если своим как бы компаниям запретили, то это запрет как бы для всех. Но я думаю, что все-таки Индия и Китай будут закупать российскую нефть, страховать можно и вот российскими компаниями под госгарантии, и перевозить флотом и российским, и азиатских стран. То есть в этом плане, я думаю, что вообще большинство, большая часть объемов российского экспорта будет все-таки пристроена на азиатских рынках.
Ну, меня вот тут тоже удивило. Я сначала недаром вам этот вопрос задал про суда, а вот теперь про страхование. Вот тут-то уж какие проблемы? Насколько я понял, пару недель назад Михаил Мишустин говорил о том, что у нас государство поддерживает страховщиков, такой перестраховочная, по-моему, компания открывается с участием государственного капитала. Вот люди же могут потерять еще и страховой рынок, помимо рынка энергоносителей. Они вообще о чем думают? Или я чего-то не понимаю?
Ну, тут действительно, они, как государство западное, вот G7, они пытаются воспользоваться тем, что большую часть рынка страхования сделок и страхования перевозок занимают все-таки такие западные компании, европейские, американские. И вот они пытаются этот инструмент использовать. Но это не означает, что других вообще нет и что другие не появляются. Нет, как раз-таки вот с весны, когда мы увеличили поставки в Индию, вот в Индию в основном страхованием занимались российские суда, российские компании под госгарантии. И Индию это устраивало. То есть вопрос здесь договоренности между поставщиком и покупателем. Если покупателя устраивает, там, страховка от незападной компании, российской, либо его национальной компании какой-то, то все, страховка нормально сработает, все будут перевозить эту нефть, и все будет нормально. Вот. Поэтому, да, рынок будет перестраиваться, отдельные какие-то проблемы могут возникнуть, но это, в свою очередь, кстати, приведет к росту цен, чего, в общем-то, остерегаются Соединенные Штаты. Вот. И у них топливо подорожает, если мировая цена вырастет. Поэтому здесь в конце года стоит ждать вот, действительно турбулентности, потому что одновременно заработают два вида санкций. Европейцы ведут запрет на импорт российской нефти и одновременно вот этот потолок цены. И это может вызвать колебания цены, и она может вырасти.
С вашей точки зрения, что нам выгоднее? Вообще отказать им в энергоносителях, может быть, рассчитывая даже на некие волнения и политические моменты, или все-таки продавать по некой цене, если они ее предложат?
Нет, я думаю, что вот здесь нельзя идти на то, чтобы продавать по тем ценам, по тому потолку, который они предложат. Дальше они тебе вообще скажут продавать бесплатно, в общем-то. Если только
продавать бесплатно поставишь... хорошо звучит, мне понравилось.
Да, если будешь поддаваться на какие-то вот такие меры, то тебя потом дальше и так и будут возить, что называется. Поэтому нет, здесь мы четко обозначили свою позицию, она озвучена президентом, что никому мы под надиктованную какую-то цену отдавать нефть не будем. Мы готовы договариваться, да, мы даем скидки на тому же Китаю, Индию, да, но это двухсторонний договоренность, а не выполнение чьей-либо политической воли. Поэтому я думаю, что Россия целесообразно именно такую позицию занимает.
Теперь еще один момент. Это ведь решение американского Минфина. Мы понимаем, что они, да, экстерриториально действуют периодически и пытаются свои, так сказать, законы имплементировать или применять вне собственной территории. А как вот тут будет с Европой? Ну, хорошо, Большая Семерка согласилась. Но ведь есть страны, которые не входят в Большую Семерку. Там даже многие уважаемые европейские государства среди них. Они-то как, тоже без нефти будут сидеть?
Ну вот тут как бы абсурд происходящего и заключается в том, что почти все страны G7, они договариваются, что с 5 декабря введется вот этот потолок цены, но они с 5 декабря фактически все перестанут покупать российскую нефть. США запрещено импортировать российскую нефть с 1 апреля еще, а в ЕС как раз-таки 5 декабря вступает в силу запрет на импорт, неважно по какой цене. Что по потолку, что без потолка, нельзя вообще нефть будет морским транспортом ввозить в ЕС. Поэтому они, по сути, принимают решение заставить остальные компании, остальные страны мира покупать российскую нефть только вот по вот этой потолку цен. И это, конечно, напрягает всех, и Индию, и Китай, те же самые, которые теперь крупнейшие приобретатели российского сырья, что им навязывают политическую волю. Они сами не покупают, а вам будут диктовать цену. И это, я думаю, что тоже один из факторов, почему азиатские государства не согласятся на это. Потому что, опять же, тоже ты сейчас согласишься на какое-то навязывание тебе чего-либо, а завтра тебе еще какие-то требования включат. Вот поэтому здесь европейцы нет, они не собираются исполнять собственные решения, потому что они до этого приняли решение вообще не покупать российскую нефть.
Но ведь по некоторым позициям товаров как раз прогнулись немножечко наши китайские друзья, как теперь принято говорить. Ну, то есть, что касается серверов, вот этого такого соответствующего оборудования, пока что затормозили, заморозили поставки в нашу страну. Они кое-где опасаются вот этих вторичных санкций. Где гарантия, что тут не пойдут на поводу?
Ну, я думаю, что, во-первых, они тоже не просто так как бы откажутся от потолка. То есть они будут просить у России дополнительную скидку за то, что они не присоединяются вот к этой инициативе потолка цены. То есть и здесь попытаются свою как бы национальный интерес соблюсти. И я думаю, что может быть некое перестроение рынка, что вот действительно с другими товарами было. Крупные корпорации, которые присутствуют на глобальном рынке и опасаются за свои иностранные активы там, или свою деятельность в других странах, они отходят назад и говорят, по сути, что окей, мы будем соблюдать санкции там, США. Но на их место, как правило, приходят компании второго эшелона, которые не имеют международного какого-то бизнеса, не особо опасаются санкций и начинают торговать. Но вот я думаю, что может быть и такое перестроение, особенно со стороны китайских компаний. Вот. Но в основном китайцы покупают все-таки российскую нефть трубопроводом, а трубопроводов вот эта
история... Не касается, да.
Да, не касается.
Ну, то есть половинчато получается, что все равно решение в том или ином случае. А теперь давайте о газе немножечко поговорим. Почему, с вашей точки зрения, вот эта идея не прошла? Обсуждали, но часть стран сказала, что мы категорически к введению потолка цен присоединяться не станем. Там та же Венгрия и даже Бельгия, не говоря уж о странах Юга Европы.
Ну, если по газу говорим, то здесь, конечно, они все понимают, что это путь к остановке поставок. То есть здесь даже политического решения никакого с российской стороны принимать не надо. Это просто будет нарушением контрактов с «Газпромом», потому что у «Газпрома» в контракте прописана формула ценообразования. Вот на каждый квартал откуда берется цена. И она вся привязана по настоянию самих европейцев, привязана к спотовому рынку. И по ней выходит, что сейчас «Газпром» продает по 1500-2000 долларов за 1000 кубов. Если ему пришлют вместо 2500 долларов, то, соответственно, он просто будет считать, что ему не доплатили, и в соответствии с контрактом перестанет отгружать. Европейцы понимают, что если это еще и к тому же во время отопительного сезона произойдет, то это усугубит и так имеющиеся проблемы. Поэтому вот они идут на попятную и говорят, что давайте не будем пока это делать, хотя бы после окончания отопительного сезона, там где-то в мае 2023 года, к этому вопросу вернемся. Ну и в основном, конечно, протестуют те страны, которые не имеют выхода к морю и каких-то альтернативных поставок. Там Венгрия та же самая, Чехия, Словакия. Им сложно обеспечивать себя каким-то альтернативным газом, хотя бы даже из-за географического положения.
Скажите, а что еще за идея о едином покупателе, которая тоже обсуждалась европейскими странами?
Это давняя, на самом деле, история, которая поднималась, этот вопрос еще до нынешнего обострения наших отношений, до кризиса, о том, что Европе надо создать единого закупщика и таким образом диктовать цену на газ России. Потому что так как бы «Газпром» пользуется якобы конкуренцией за его газ между потребителями. И говорит, по сути, что не хотите брать по этой цене, я вот вашему соседу продам, он согласен на эту цену. И таким образом, как бы разделяя Европу, якобы диктует свои цены. Хотя в реальности они привязаны к спотовому рынку, и там от воли как бы «Газпрома» ничего, может быть, не зависит. И вот они пытаются как бы диктовать «Газпрому», сами нарушая как бы рыночные основы, про которые они все время рассказывают, антимонопольные любые там свои правила, вот пытаются такого некого монстра создать, который будет «Газпрому» говорить, либо ты продаешь там дешево, либо Европа вообще для тебя закроется как рынок сбыта. Ну, вот такие как бы монопольные практики они хотят применять.
А скажите, вот буквально, ну еще, так сказать, год, может быть, два назад Европа настаивала и даже продавливала решение о том, что торговать надо по спотовым ценам, и говорили, что пусть цену определяет рынок. Сейчас ситуация изменилась, Европа говорит о том, что нет, давайте практически, даже разговоры идут о директивном распределении того же газа, ну и, соответственно, может быть, и регулировании средств. То есть отказывается от рыночных механизмов почти напрочь, почти на 100%. Вот то, что произошло, это низкий уровень прогнозистов, низкий уровень специалистов, или в этом есть какие-то иные причины?
Ну, тут действительно, с одной стороны, такая лицемерная позиция, когда рынок позволяет тебе получать низкую цену, ты за него, и говоришь, что там только там справедливые цены. А когда на рынке дорогой газ, то ты сразу говоришь, что что-то пошло не так, и надо временно закрыть рыночные инструменты и на них не ориентироваться. Я думаю, что вот что-то пошло не так из-за некой самоуверенности европейцев и переоценки возможностей в плане энергоперехода, который они провозгласили. Они говорили, что все перейдем на возобновляемую энергетику, и от этого дискредитировали инвестиции в традиционную энергетику. То есть, по сути, они говорили, не надо вкладывать никому в новые месторождения, в инфраструктуру нефти и газа, потому что завтра мы тут все будем на возобновляемой энергетике, там, на электромобилях, Поэтому не надо туда деньги нести. И даже заставляли банки отказывать в кредитах, если это традиционная энергетика, и наоборот субсидировать возобновляемую такую финансовую модель. И в итоге вот действительно несколько лет мы не видели достаточного объема инвестиций в новые проекты, старые месторождения истощались, а на смену ничего не пришло. И так по всему миру, как бы, по сути, вот это Парижское соглашение, глобальная климатическая риторика, она заставила инвесторов отказаться от вложений в традиционную энергетику. И сейчас просто дефицит настал.
Ну вот смотрите, у нас еще полторы, может быть, две минутки осталось. Вот сейчас в Германии продолжает действовать программа по отказу от ядерной энергетики. То есть три ядерных электростанции они уже закрыли, к концу года должны закрыть оставшиеся три. Я не слышал, чтобы решение поменялось. То есть я слышал про дрова, я слышал про уголь. Как же так? Но ведь сейчас-то они точно понимают, что их идея с зеленым переходом, она, ну, по крайней мере, отодвинулась, если не сорвалась. Тогда почему не срочно не принимается решение не консервировать атомные электростанции?
Ну, последние решения, которые они более-менее там принимают, все-таки они говорят о том, что две станции атомные оставшиеся, они оставят как бы в таком горячем резерве. Вот сейчас не совсем понятно, они как бы просто их оставят в эксплуатации или все-таки приглушат, но, условно говоря, разбирать не будут. Ну вот, а одну все-таки сейчас, по крайней мере, решают закрыть. Там еще проблема в том, что когда они вот решали их закрывать к концу этого года, они ни ремонт и ничего не делали с ними. Типа, доработают и доработают, чего как бы вкладываться в нее. Ну вот, а сейчас нет уверенности, что они технически готовы дальше к эксплуатации. Ну, вроде как две все-таки они собираются оставить как минимум на год в эксплуатации.
Ну, здравый смысл где-то местами, временами, видимо, возобладал. Я благодарю вас, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. А в студии был Алексей Осин.